Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В скором времени больные тяжелыми неврологическими и онкогематологическими заболеваниями могут окончательно перестать бесплатно получать жизненно необходимые лекарственные препараты. Перебои в поставках льготных дорогостоящих лекарств в регионах уже начались несколько месяцев назад. В качестве одной из причин эксперты называют желание Росздравнадзора исключить из списка государственной программы подобные препараты. В первую очередь лекарства против рассеянного склероза, гемофилии и рака крови. А эти изменения, в свою очередь, по словам главы Росздравнадзора Рамила Хабриева, продиктованы нехваткой средств для финансирования дополнительного лекарственного обеспечения. За первое полугодие 2006 года объем лекарств, поставленных в рамках программы, сравним с годовым объемом этих же поставок за весь 2005 год. И расходы на приобретение дорогостоящих препаратов поглощают значительную часть суммы, выделенной на приобретение всех льготных лекарств. Сроки, когда эти препараты будут исключены из госпрограммы, глава Росздравнадзора не сообщил, отметив, что уже в этом году для больных тяжелыми заболеваниями будут запускаться отдельные подпрограммы по снабжению лекарствами. Инициатива Росздравнадзора вызвала бурю протестов в российских регионах. Раком крови, например, страдает очень много детей. При этом, если своевременно начать лечение и продолжать его определенными препаратами, то в 80% случаев у детей наблюдается полное торможение развития заболевания. Рассеянным склерозом, вопреки расхожему мнению, страдают в основном молодые люди. 3/4 – это женщины, и половина из них заболевает рассеянным склерозом после родов. Сейчас людей, страдающих этим тяжелейшим заболеванием нервной системы, в России насчитывается приблизительно 150 тысяч. Прием современных препаратов позволяет тормозить развитие заболевания. Люди остаются трудоспособными. При отсутствии же терапии рассеянный склероз в течение 5-7 лет делает больного инвалидом, неспособным передвигаться и обслуживать себя. Продолжает генеральный директор Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом Ян Власов.
В адрес нашей организации за последние буквально 2 месяца поступило значительное количество писем, примерно из 30 регионов, где встает одна и та же проблема – как лечить дорогостоящими препаратами людей, имеющих диагноз рассеянный склероз. У нас профильная организация, и поэтому эти письма приходят к нам. Лечение этих людей стоит от 400 до 450 тысяч рублей, и понятно, что самостоятельно такую сумму человек найти не может. Кроме того, что это серьезная медицинская проблема, это еще весьма серьезная социальная проблема. Речь идет о молодых семьях, где есть маленькие дети. И речь идет о том, что 80% этих больных имеют высшее образование. То есть это золотой фонд нации. И речь идет о том, что человек, имеющий этот диагноз, он остается один на один с ним, со своей болезнью. Поскольку дети еще маленькие, чтобы ему помогать, а его родители уже, как правило, пенсионеры. 75% браков распадаются. В течение 5-7 лет 80% людей не выходят из дома. Это весьма сложное. Ситуация для молодого человека, который ранее, как правило, ничем не болеет. И вот после того, как в прессе прозвучали слова председателя Росздравнадзора о том, что болезнь рассеянный склероз не будет лечиться из средств ДЛО, естественно, у этих людей возникло опасение за свою дальнейшую жизнь. Потому что только благодаря современному лечению эти люди могут нормально жить, воспитывать детей, обучаться, приносить какую-то пользу родине, скажем так, и вести себя как полноценные граждане. И задача нашей организации, конечно, защищать конституциональные права граждан Российской Федерации, в данном случае имеющих такой диагноз рассеянный склероз.
29 сентября вопрос об обеспечении льготников жизненно необходимыми лекарствами будет рассматривать на пленарном заседании Общественная палата России. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам здравоохранения Леонид Рошаль инициативу исключить из федерального списка лекарства против рассеянного склероза, гемофилии и рака крови прокомментировал так.
Какая глупость получается. Я думаю, президент этого тоже не понимает. Никогда за всю историю столько денег на лекарства нет. И вместе с тем такой бардак. Что происходит? Почему? Я скажу, потому что прогнозировать у нас, что будет, если сделали шаг, не могут. И в отличие от многих, я говорю об этом прямо, что наш министр здравоохранения и социального здравоохранения Зурабов показал себя как очень слабый именно менеджер, который не может справиться с теми задачами, которые поставлены. Огромные деньги, которые вбухали, вы посмотрите, стоимость рецептов увеличилась почти в два раза. Число рецептов почти удвоилось в стране. Кто-то сейчас из социальщиков должны же прогнозировать, что это так будет. Уже этих денег не хватает, огромных денег не хватает. И когда мы что-то такое делаем в государственном масштабе, принимаем ли законы, принимаем ли приказы Минздрава, соцразвития такие любые, надо всегда думать о тех последствиях, которые будут, и думать, что этот закон, этот приказ может принести негативного конкретному человеку, вот тому конкретному человеку. Только тогда мы можем понять, что есть на самом деле. Ведь то, что этим больным сегодня в результате нет лекарств, это преступление. Это не больные виноваты, а это виноваты те, кто организует эту работу конкретно. Да, вероятно, надо было сказать 2 года тому назад или год тому назад, что мы это сделаем, в результате этого будет такой бум. Здесь много недочетов, вероятно, есть и в первичном звене, которые стали выписывать рецепты больше, чем нужно рецептов выписывать. Когда уже приходят и себе эти самые запасы делают, и соседи всех обеспечивают за счет вот этих льготных государственных средств. Ведь льготники, друзья мои, это не все население России. Мы говорим с вами о 16 миллионах льготников. А население России 140. Вычтите. А как, что происходит с оставшимися? Насколько цены на лекарства соответствуют возможностям народа России покупать эти лекарства? Что происходит с качеством, с доступностью этих средств не только в городах, а на селе и так далее? И многие видят то, что есть. Сейчас надо думать, что делать в этой ситуации. Издаются иногда приказы совершенно непонятные, тоже относящиеся к здоровью. Вот есть люди с хронической почечной недостаточностью. Им необходим диализы. В регионах не хватает диализных машин. Они использовали федеральные центры, привозили в Москву, например. Издается приказ о том, что федеральным центрам не будут это дело оплачивать. Вот фашистское название «квота». Я считаю, что квота для России – это фашистское название. На человека, если нет денег, должен помирать. И он возвращается в регион, а в регионе нет возможностей. Но когда кто-то вот этот приказ подписывал, хотя кто-то у нас за что-то когда-то должен ведь ответить, не может же так без конца все проходить. На все время хочу объяснить всем, что мы сейчас вот говорим и боремся не за себя. У меня этого склероза нет еще, рассеянного. Может быть, частично рассеянного склероз есть у тех, кто создает эти приказы, но я за это не отвечаю. Может быть, их надо полечить.
В самом Росздравнадзоре информацию об исключении дорогостоящих препаратов из госпрограммы дополнительного лекарственного обеспечения не подтвердили, но и не опровергли, намекнув лишь на то, что заявления главы ведомства, сделанные им на селекторном совещании в конце июля, могут отличаться от тех, которые он сделает, например, в сентябре. На том июльском совещании собрались медики из разных российских городов. Именно здесь впервые и прозвучали предложения выделить из группы федеральных льготников категорию так называемых особо дорогостоящих. Было высказано предложение выделять им лекарства персонифицированно. При этом, по словам врачей, необходимо оптимизировать расходы. Оптимизация состоит в том, чтобы заменять дорогостоящие препараты более доступными аналогами, не переплачивать за торговую марку. Пока это всего лишь предложения, высказанные на селекторном совещании. Но вопрос об обеспечении больных этими лекарствами чиновникам все равно придется решать, и уже в ближайшее время. Потому что, по словам доктора медицинских наук, профессора, руководителя Федерального медицинского центра рассеянного склероза Минздрава России Игоря Завалишина, производство подобных препаратов обходится все дороже. В настоящее время в мире испытывается около десятка препаратов следующего поколения, эффективность которых в 2 раза выше нынешних, но и цена тоже в 2 раза выше. В России же в последнее время не создано ни одного подобного препарата. Поэтому, по мнению профессора Завалишина, высоких чиновников – нужно готовить не к ограниченным рамкам финансирования, а к постоянному росту цен на препараты.
Когда мы захотели свободы, все деньги свободы. И только, вот, например, если будет закупаться лекарства федеральные, то только 7 или 8 областей могут его получить, потому что остальные находятся в собственном бюджете. Им по закону не может министерство дать. Не может. Вот такая ситуация. Значит, это Москва, даже не Московская область, Москва, Питер, Свердловск бывший, Самара, Ростов, Новосибирск, Томск. Все. 7 областей, которые на федеральном бюджете, которые имеют юридическое право получать препараты, которые закупаются министерством, а остальные не могут. Ну, во всяком случае, я знаю на примере своих препаратов.
А что делают остальные регионы, простите?
Ну, вот сейчас 122-й закон, и развязал в руки. И кое-где, так сказать, если начальство понимает проблему, оно принимает участие в судьбе этих больных. Ну, я думаю, что далеко не во всех.
То есть, а если оно не захочет принимать участие, соответственно,
ну,
эти больные
какие-то
остаются
причины,
без помощи?
Там, то выборы идет, то еще что-то. Ну, деньги на другие бросают.
Вот вы говорите, 122-й закон развязал регионам руки, но 122-й закон также породило множество других проблем.
Да, да, он противоречивый довольно. Ну вот в отношении вот дорогих препаратов, да. Ну и то, если я боюсь, что если увидят руководство, вот какой ажиотаж и сколько это обойдется, это тоже может быть. Тут механистический такой подход, количество рецептов. Я этого не понимаю. Не количество рецептов, количество больных. Не количество инвалидов, которые сейчас есть, а количество здоровых, которые не будут инвалидами. Ведь задача этого препарата не допустить инвалидность. А мы по закону имеем право бесплатно дать больному, который имеет уже инвалидность. Понимаете? Парадокс такой.
То есть надо дождаться, пока больной станет инвалидом, и тогда
он только имеет право на бесплатный препарат. Да.
А этот препарат может предотвратить инвалидность?
Да. Федеральная закупка вот только вот сейчас 300 доз, а больных 150 тысяч. А сколько в регионах? Ну, я просто не владею цифрами. Я думаю, пока в регионах десяток полтора есть, то это хорошо. Приблизительные цифры, ну, я скажу так, несколько процентов.
Всего получают помощь из тех нуждающихся?
Из тех, кому надо, нужна.
Скажите, а к вам они обращаются за помощью?
Ну как?
Из регионов?
Ну как, приходят. Ну, у меня только 25 коек. Конечно, мы никому не отказываем, мы их всех любим, мы их всех ласкаем, но невозможно охватить необъятно.
Так скажите, что сейчас нужно сделать? Видимо, судя по всему, не выводить из дополнительного лекарственного обеспечения.
Конечно, нет.
Это
конечно,
первое,
нет.
Да?
Конечно, нет.
Дальше что еще нужно предпринять?
Ну, я думаю, надо стимулировать свое все же производство, потому что я знаю фирму отечественную, которая сделала уже интерферон, он вот-вот будет клинически испытываться. У них новые молекулы, они даже выиграли грант, они, собственно, работают на западные деньги, не на наши деньги, на западные. Там очень энергичный руководитель, он бывший банкир, и он все средства свои бросил на вот это дело. И уже препарат на пороге клинических испытаний. Но он все равно будет дорогой, только технология дорогая. Я с ним говорю, ну как цена? Он говорит, не больше, чем на 30% дешевле, может быть, и этого мы не потянем. Дорого, все дорого.
А возможно ли в будущем, наоборот, снизить стоимость подобных лекарственных препаратов?
Понимаете, вот я этот препарат, когда бываем на Западе, там где-то разговариваем с этим товарищем, ну как же, совершенно с технологией всеми говорить, значит, должно дешеветь. Ну, во-первых, мы его дальше разрабатываем на нужные деньги, во-вторых, нам надо купить, что мы уже затратили, короче, никто. Нет, дорогой. То есть... Вот Шверинг, немецкая компания. Вот я прямо с головы, нет, вот не планируюсь, вот нам и туда надо, и туда надо.
То есть лекарственные препараты подобные, которые лечат подобные заболевания, будут стоить все дороже?
Все дороже. Вот сейчас новый препарат, зарегистрированный в ФДА в Америке, Интегрен, в два раза активнее и в два раза дороже, соответственно. Тут и, конечно, коммерческий интерес какой-то есть, их можно понять. Ну, в два раза активнее, в два раза дороже, соответственно. Он уже за 20 тысяч стоит на год. А принимать надо не один год. Технологии дорогие. Они адекватно дорогие.
Выход из кажущейся безвыходной ситуации есть, уверены экономисты. Нужно создать благоприятные условия для благотворительных фондов, работающих на фондовом рынке, запустить процесс добровольного лекарственного страхования населения, наладить производство лекарственных препаратов в России, тем самым попробовав снизить их себестоимость, а главное создать целостную систему взаимодействия коммерческого сектора, негосударственных организаций и государственных органов, которые на сегодняшний день в области здравоохранения просто не существуют. Это лишь кажется сложным на первый взгляд, уверена кандидат экономических наук, член Совета по делам инвалидов при председателе Совета Федерации Сергее Миронове Ольга Макаренко.
У нас, к сожалению, все, что касается решения социальных вопросов, в общем-то привязано к бюджетной сфере и к госструктурам. Если говорить о частном секторе, он живет вообще отдельной жизнью. И даже если мы говорим о клиниках каких-то частных, существуют технологии, связанные с клеточной терапией, вот со стволовыми клетками. И есть даже положительный опыт, вот, скажем, Институт биологической медицины, который официально работает с этой темой. У него есть случаи излечения, ну, фактического излечения. Правда, врачи говорят, что еще надо смотреть, как будет дальше меняться ситуация. Но вот на момент прошествия 3 или 4 лет признаков этого заболевания у человека нет.
Ротиносклероз больницы.
Да. Это достаточно тяжелое заболевание с точки зрения, ну, я, может быть, долго буду говорить, но это заболевание, которое приводит к чему? Организм начинает считать свое собственное нервное волокно чужеродным, начинает его уничтожать его оболочку. Импульс не может проходить, человек становится парализован. Поэтому восстановление этой оболочки, оно возможно либо в раннем детстве, либо при появлении большого числа стволовых клеток. Почему стволовая терапия очень причем? Так вот, государственных программ в этом направлении нету. А лечение в Институте биологической медицины, вот экспериментальный вариант, он обходит порядка 120 тысяч долларов. Это сильно дорого. Но это просто вот люди, ученые, по собственной инициативе занимаются этим вопросом, поэтому там все многократно дороже. Подобные же вещи в частном секторе, они просто недоступны по деньгам совсем никому. И поэтому перспектив вообще-то в решении проблем, их не хватает из-за вот этой разобщенности государственной системы, скажем, и частной. Не говоря о том, что и вопросы финансирования социальных проблем. Вот если говорить о жилье, там что-то через ипотеку пытаются делать, но аналогичных систем, больничные кассы, благотворительные фонды, работающие на фондовом рынке и прибыли, вкладывающие в социальные программы, у нас этого ничего нет. То есть для социальной сферы мы переходы на рыночную систему хозяйства не сделали. А предыдущая советская практически развалилась. И вот между этими двумя огнями должны жить больные люди. И как-то находить возможности дожидаться решения проблем. Для многих это недоступно. Вот эту систему выстраивать, пока государство не берется, оно решает вот частные вопросы. И это очень обидно. И хотя и объявлена была реформа и здравоохранения и так далее, но это реформа государственного здравоохранения, а не системы. Не создание системы общения с рыночной, с некоммерческой частью, негосударственных структур. Вот этого всего не выстроено.
А каким вы видите вот это вот создание вот подобной системы? Как, например, государственные структуры должны взаимодействовать с частными?
Механизмы. Есть уже закон, да, закон о социальном партнерстве. Но нормативной базы, то есть типовых договоров, вот всей этой процедурной составляющей, причем в социальном партнерстве это в основном в регионах закона, федерального нет. Определяет большую часть бюджетный кодекс всех взаимоотношений с прочими организациями. Для решения социальных проблем там нет этих механизмов. Там есть субсидии и субвенции, которые по большому счету вправе получать исключительно госучреждения. Вот достроить всю эту модель через бюджетный кодекс, налоговый кодекс, то есть вот создать хорошую большую рабочую группу. При Минфине была попытка создать такую рабочую группу, я даже член этой рабочей группы, которая Шаталовым возглавляется, но этот вопрос закис. Больше никто не решает этого вопроса, я не знаю, 4 года уж точно. Он прокис. Я не могу понять, почему. То ли надежда, что стабфонд все вопросы закроет, но она наивная, потому что без создания системы, соответствующей рынку, ничего не получится. И вот как ипотека стала основой для какого-то движения в сторону решения проблем жилья...
Ну, там тоже множество проблем.
Проблем очень много. Но, по крайней мере, это предложение рыночного механизма. Сейчас предлагается по образованию, кредитование молодых людей, получающих образование, тоже какой-то намек на рыночный механизм. А вот то, что касается достраивания в области здравоохранения, здесь нормальных предложений пока нет.
А какое вы видите предложение? В виде добровольного лекарственного страхования?
И страхование, и благотворительное. В обязательном порядке. Больничная касса при любой больнице, которая ищет, ну, скажем, вот в той же Германии, у нее больше половины средств идут пожертвования, поступления из фондов благотворительных, работающих именно как фонды, как паевые фонды с ценными бумагами, которые свой уставный капитал не тратят, они играют им на фондовом рынке, а прибыли вот распределяют по этим программам. У нас этого до сих пор нет. для негосударственных пенсионных фондов что-то такое вот по отдельному закону есть, и никакого движения больше в этом направлении нет уже много лет. И попытки что-то сделать, ну, не знаю, не вызывают никакой поддержки. Пока эта система не выстроена, так все и будет хромать.
Но это довольно сложная процедура, и понятно, что она займет, наверное, не один месяц и даже не год.
Будет не создаваться. Думаю. Знаете почему? Вот эта система, о которой я говорю, она строится не вместо, а рядом. Поэтому начать ее делать сейчас в параллель с той, которая работает, никому особенно не мешает. Надо создать рабочие группы, начать их финансирование, ну, из всех заинтересованных участников. Модели, которые в мире на эту тему работают, их полно, посмотреть, какие из них подходят для России. И запустить пакетом законопроектов уже в следующем году, продолжая решать то, как решается, в дополнение, тогда это будет движение. Ну вот я говорю, даже тот же самый простой вопрос о финансировании социальных программ через процент от оборота с правом списывать по себестоимости, как экономист, решит массу вопросов. Потому что коммерческие организации будут тогда идти навстречу. А сейчас это невозможно.
Хорошо, но все-таки это все равно займет какое-то время. А я хочу узнать, что возможно, вот, например, сегодня или завтра сделать вот сейчас для тех людей, которые больны, в том числе не только рассеянным склерозом, но и другими тяжелыми заболеваниями, и для которых, возможно, ну, по крайней мере, существует предложение о том, что эти лекарства, дорогостоящие лекарства, которые они принимают, будут выведены из дополнительного лекарственного обеспечения.
Ну, насчет выведены или не выведены, это вопрос, что лучше. Вопрос, чтобы не было опять перерыва. То есть вот нельзя делать, что до такого числа старая система, а со следующего числа новая система. Они должны тоже работать параллельно. Должен быть какой-то период, когда работает и то, и другое.
Вот а считаете, что будет лучше, если они будут выведены из...
Не знаю. Это надо смотреть, как лучше. Поэтому на экспериментальном уровне, вот параллельно, на какой-то период сделать и то, и другое.
Каким образом осуществляется переход от одной системы к другой, российские граждане уже знают на примере внедрения системы замены льгот денежными компенсациями. Из-за непроработанного механизма плавного перехода могут произойти длительные перерывы в поставках лекарственных препаратов в российские регионы. Эта ситуация чревата необратимыми последствиями для сотен тысяч больных людей. Что происходит в российских регионах уже сегодня с обеспечением больных необходимыми лекарственными препаратами? Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине терактов в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. На Дальнем Востоке прошли торжества, посвященные 61-й годовщине окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, разгром которой стал последней операцией Второй мировой. В Москве празднуют День города. Безопасность во время торжеств в субботу и воскресенье будут обеспечивать более 15 тысяч милиционеров. Европейский Союз против немедленного введения санкций в отношении Ирана и надеется на урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. Кризис вокруг иранской ядерной проблемы Тегерана сегодня обсуждает в Иране генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение миротворческих международных сил ООН – 880 итальянских морских пехотинцев. В Ираке убито 14 паломников из Пакистана и Индии, направлявшихся в священный для шиитов город Кербела. В Багдаде в результате 2 взрывов убиты по меньшей мере 2 человека, около 20 ранены. Взрывы произошли в одном из районов, населенных суннитами. В Лондоне полиция задержала сегодня утром 14 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска при поддержке танков провели операцию в палестинском селении Бейт-Ханун, сектор Газа. В перестрелке убиты 2 палестинских боевика. На палестинских территориях забастовали учителя. На западном берегу Иордана и в секторе Газа закрыты школы, несмотря на то, что сегодня первый день нового учебного года.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Что произойдет с больными, которые сегодня получают бесплатные дорогостоящие лекарства по федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения, а завтра могут эти лекарства не увидеть? Репортаж Веры Володиной.
Об эффективном лекарстве для больных рассеянным склерозом подольчанин Сергей Шматов узнал в 96-м году, когда ему самому поставили такой диагноз в 38 лет, рассказывает его жена Валентина.
Оно было недоступно, оно давно существует. Мы о нем знали еще в 96-м году. Ездили в институт профессору Завалишину, в институт неврологии. Тогда оно было совершенно недоступно.
Недоступно и сегодня. Месячный курс одного из современных средств бетаферона стоит около 70 тысяч рублей. Сергею Шматову повезло. Он по программе национального проекта в этом году начал было получать льготное лекарство.
Мы только поздно узнали. Аптека не давала лекарства, и все. Нам просто наш нейропатолог выписал рецепт, и мы сдали его в аптеку. И получили лекарство. Оно очень дорогое. Там 15 ампул, через день надо колоть. Каждый месяц по 67 тысяч.
Все эти годы Сергея поддерживали витаминами, гормонами и сосудистыми препаратами, но если бы лечили эффективным лекарством, то сейчас его состояние было бы лучше. За 10 лет болезнь, конечно, одолела мужа Валентины.
Стало ухудшаться здоровье. Сейчас он не может без моей помощи ходить. Но он старался всегда работать и старается до последнего. Я думаю, каждый больной так. Потому что на пенсию 2000 сейчас прожить невозможно.
Больные получают лекарства только через 3 недели после выписки рецепта, так что и добившиеся этой федеральной льготы страдают, поскольку лекарственный курс не терпит перерывов. Врачи советуют больным прежде сделать даже небольшой хотя бы месячный запас лекарства.
Очень большие перерывы между поставками. Мы получили одну коробку лекарства, да, а следующую нам уже колоть нечего было. Тут нам вот врач говорит, наверное, отменят. Пишите, говорит, Путину сразу. Денег там полно. У нас где-то нефтедоллары копятся. Получается, что наши больные, инвалиды, я говорю, лучше бы, наверное, пристрелили бы, чем вот так вот мучить. Просто они мучаются. Вот если заболел человек, то в нашем государстве он обречен уже на мучение. Хотя вот старается человек, да, карабкается как может, только чтобы работать, вот мой муж, да, чтобы деньги какие-то заработать, чтобы семью обеспечить, да, не быть нищими. Даже с той же инвалидностью, когда он уже просто падает, да, ну неужели нельзя дать ему вторую группу, ну неужели не видно, что он падает буквально, нет.
Группу инвалидности не дают и лекарства, говорит Валентина, скоро мы тоже не увидим. Слышала она, что в 2007 на дополнительное лекарственное обеспечение больных рассеянным склерозом деньги вроде не закладываются, а люди только что обрели надежду, получив доступ к бесплатному и эффективному препарату. И их пугает будущее, в котором, как говорят врачи, при отсутствии адекватной терапии больной становится инвалидом, неспособным передвигаться и элементарно обслуживать себя. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Во многих российских регионах в течение нескольких месяцев наблюдается перебой в поставках лекарственных препаратов льготникам. В Екатеринбурге больные рассеянным склерозом более 3 месяцев не получали льготных лекарств. Поставки начались только в конце августа. Вместе с тем местные эксперты говорят о том, что ситуация с недопоставками лекарственных препаратов искусственно раздувается фармацевтическими компаниями-производителями. С подробностями Светлана Толмачева.
Директор Свердловской региональной общественной организации инвалидов и больных рассеянным склерозом Андрей Фролов живет со своим диагнозом уже 8 лет. В последнее время он принимает бетаферон. Этот препарат входит в программу льготных лекарств, которая финансируется из бюджета Свердловской области. Сегодня его принимают чуть более 100 свердловчан. Перебои с поставками бетаферона были в декабре прошлого года, но тогда Андрей Фролов вышел из положения.
В то время У нас был какой-то запас препаратов у каждого больного, и мы друг другу помогали. Вот так же я делился, и потом со мной делились.
Также на первых порах выручали друг друга и те 40 жителей Свердловской области, которым врачи выписывают Капоксон. Они получают его по федеральной программе финансирования льготников. Но лекарство отсутствовало в аптеках более 3 месяцев. Поставки возобновились только в августе, говорит Андрей Фролов.
Дело в том, что, во-первых, это людей пугает, что они прекращают лечение. Я просто знаю данные научные, что возможно ухудшение у людей. Но это может быть и через неделю после прекращения, а может быть и через полгода. Это такая болезнь. Мы хотели бы, чтобы таких перебоев не было, потому что периодически что-то да возникает.
Президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев по образованию врач-невролог. Ему хорошо известно, какие препараты назначаются больным рассеянным склерозом. По его мнению, проблема с поставками Капоксона искусственно раздута.
Я достаточно серьезно занимался рассеянным склерозом. Насколько я знаю, принципиальных новаций в лечении его, к сожалению, к моему большому сожалению, не возникло. Заболевание рассеянный склероз, оно является волнообразным. И лечение его требуется именно в период обострения. Существует достаточно много разнообразных препаратов, которые применяются для его лечения. Капоксон, ну, мягко говоря, не является единственным и не является никак уж вот 100% необходимым. Поддерживающая терапия, она в таких случаях вообще не является особо специфической. И, к сожалению, когда вот возникают подобные вот либо слухи, либо проблемы, и называется конкретное наименование конкретной фирмы, у меня всегда возникает вопрос, а не выгодно ли кому ажитировать ситуацию вокруг определенного препарата, и в том числе раздувать популярность этого препарата просто для увеличения его коммерческого сбыта. Хотя, с другой стороны, государство, принимая на себя обязательства по льготному лекарственному обеспечению, должно принципиально исключить любые проблемы с лечением заболеваний.
Сейчас ни в областной центр больных рассеянным склерозом, ни в общественную организацию «Радуга» не поступает жалоб на перебои с Капоксоном. А вот как отразился вынужденный перерыв в приеме препарата на самочувствии пациентов, врачи узнают 15 сентября. В этот день состоится общий сбор всех членов общественной организации больных рассеянным склерозом на базе Свердловской областной больницы №1. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
А что вообще происходит в регионах с обеспечением льготными лекарствами всех категорий больных? Расследование я попросила провести Ольгу Бакуткину, Саратов.
О том, как обстоят дела в Саратове с обеспечением льготников лекарственными препаратами, охотнее всего рассказывают те, кто этой льготой пользуется. Пенсионерка, инвалид второй группы Валентина Сапрыкина считает, что перебои в получении лекарств этим летом привели к ухудшению ее самочувствия. Бесконечные визиты в поликлинику и аптеку в надежде получить необходимый препарат не по силам 70-летней женщине.
Врачи сейчас, они тоже вынуждены выписывать упрощенные препараты, которые, конечно, на тяжелое течение заболевания мало воздействуют. Все лето в аптеках не было нужного перечня препаратов. Я спросила, а чем можно заменить? А мне заведующая аптекой ответила, что у меня всего в наличии только 5 наименований препаратов по всем заболеваниям. И говорят, что сейчас из федерального бюджета не выделяют такие дорогостоящие препараты, такие как пирацетам, только дают.
Валентина Сапрыкина намерена отказаться от льготного обслуживания и впредь покупать лекарства, получая денежную компенсацию. Эту точку зрения поддерживает представитель аптечного бизнеса, директор по развитию сети аптек ЗАО «Бонум» Людмила Зиновьева.
У человека всегда есть выбор, понимаете, кому по жизненным показаниям назначены препараты небольшой стоимостью, он может взять денежную компенсацию и купить их самостоятельно. А для людей, у которых лечение очень дорогое, то программа – это единственный выход в жизненной ситуации.
К этой категории пациентов относится 18-летняя дочь Алевтины Путилиной. 4 года назад девочке поставили диагноз миелобластный лейкоз. Спасло ее участие в программе по апробации швейцарского препарата Гливек. Сейчас он включен в перечень жизненно важных препаратов при раке крови. Его можно получать по льготному рецепту. Одна упаковка Гливека, которой хватает на месяц, стоит 120 тысяч рублей, говорит Алевтина Путилина.
Льготное обеспечение – это наша жизнь. Сейчас ноль раковых клеток в костном мозге. Она на Гливеке нормально хорошо идет у нас, все, но она пить его должна каждый день обязательно. Если что-то случится у нас с этой программой, не дай бог, Ну, тогда я не знаю, что мы будем делать. Тогда будем, наверное, все продавать и просто покупать этот препарат настолько, насколько хватит денег, и все.
Получить какой-либо комментарий о ситуации с обеспечением льготными лекарствами разных категорий пациентов у официальных лиц, представляющих саратовское здравоохранение, не удалось. Побеседовать с корреспондентом, правда, анонимно, согласился специалист, много лет проработавший в системе здравоохранения. То, что в Саратове по официальной статистике на каждого льготника приходится 513 рублей в месяц для закупки лекарств, он оценил как достаточно благополучный показатель.
Ну, речь о чем идет? Что могут получать аспирин, который стоит 12 рублей, например, да? Есть больные с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Естественно, тот человек, их, к нашей радости, не так много, который получает препаратов на 30, на 50 или на 60 тысяч, он как бы выбирает ту сумму, которая предполагается какому-то там четвертому, пятому, двухсотому льготнику. Ведь за средней суммой 513 рублей стоит то, что одни получают на 60 тысяч рублей, другие получают на 10 рублей или на 20 рублей медикаментов.
Обоснованы претензии льготников и к ассортименту предлагаемых лекарств.
Список есть, он оговорен, но, к сожалению, наша Саратовская область этими полностью медикаментами не обеспечивается. Так это было на заре внедрения федеральной льготы, так это и сейчас.
Чаще всего претензии льготников выслушивают фармацевты, говорит Людмила Зиновьева.
В начале года было много проблем, а сейчас, в общем-то, ситуация стабилизировалась. Наладились и товарные потоки, и информационные взаимодействия, я считаю, неплохое между всеми участниками этой программы. В общем-то, на должном уровне. По региональной программе проблем нет никаких. По федеральной существует задолженность на сегодняшний день. Порядка там 50% с начала года от денег, которые мы должны получить за обслуживание граждан.
В цепочке движения лекарств от изготовителя до льготника много звеньев. Поставки препаратов в Саратовскую область по федеральной и региональной программам льготного обеспечения осуществляет корпорация SIA International, выигравшая соответствующий тендер. Ее саратовский филиал передает полученные лекарства в аптеки. Они выдают препараты, а рецепты сдают в областной фонд медицинского страхования, который перечисляет соответствующую сумму денег в Москву. Участие в поставках лекарств для компании, выигравшей тендер, дает возможность определять торговую марку представленных препаратов, а значит лоббировать интересы тех или иных производителей. Потребность в льготных препаратах определяется на местах, но бюджет не безграничен. Поэтому и появляются негласные распоряжения местных чиновников здравоохранения ограничивать по возможности выписку рецептов нуждающимся в льготном обеспечении.
Ну, дело в том, что государство, вводя какую-то льготу, оно в любом случае вносит ограничения по этой льготе, и поэтому говорить о том, что в этой сфере творится какой-то беспредел, просто нагнетать обстановку. Вряд ли можно сделать таким образом, чтобы любая потребность любого человека в медикаментах на территории там, Саратовской области или Российской Федерации была удовлетворена даже в рамках федеральной льготы. Ну, есть способ сделать хорошие показатели, это обычное искажение статистических данных. Можно красиво отчитаться, но это ни о чем говорить не будет.
В отчете на конец августа есть цифра – около 3000 рецептов на контроле ожидания. Если учесть, что льготников по федеральной и региональной программам в Саратове более 110 тысяч, показатель прекрасный. Только не хочется думать о том, что кто-то из этих 3000 человек может лекарства не дождаться. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Самые разные ответы на вопрос о том, почему происходит перебой в поставках лекарственных препаратов в регионах, дают заведующие аптеками, врачи, чиновники от министерства, представители страховых компаний. Каждый указывает на интересы определенной стороны. Фармацевтические компании продвигают на рынок свой товар. Чиновники требуют увеличения средств на дополнительное лекарственное обеспечение. Врачи зачастую тесно сотрудничают с определенным производителем препаратов. А что же простые люди? Им, по большому счету, не должно быть никакого дела до того, кто защищает чьи интересы, и разбираться во всех этих запутанных схемах откатов, лоббирования своих интересов, чтобы понять, почему они не могут без проволочек и преград получать нужные им лекарства. А тяжело больные и их близкие тем более не должны думать о том, чьи интересы или просто ошибки, недоработанные менеджерские схемы мешают им получить жизненно необходимые лекарства. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Республике Мордовия больных рассеянным склерозом официально насчитывается 261 человек. Это один из самых высоких показателей по стране. 90% из этих людей – инвалиды. А вот льготных рецептов в Республике на интерфероны было выписано всего 10. Поэтому мордовские правозащитники вынуждены заниматься и социальными вопросами, связанными с лекарственным обеспечением. Один из самых известных правозащитников в республике – Мордовия Василий Гуслянников. О нем в рубрике Людмилы Алексеевой.
Сегодня я беседую с Василием Дмитриевичем Гуслянниковым. Он человек с удивительной судьбой. В 90-м году, вы помните, то был год первых демократических выборов в регионах. Василий Гуслянников, физик по образованию, научный сотрудник одного из НИИ в Саранске, был избран президентом Мордовской автономной Советской Социалистической Республики. Несмотря на отсутствие соответствующего опыта, он оказался успешным управленцем, потому что, во-первых, не воровал, а во-вторых, подобрал команду из честных и инициативных помощников. Но местная советская номенклатура не смирилась с поражением и избавилась от избранника народа довольно оригинальным путем. Имея большинство в законодательном собрании Мордовии, бывшие начальники изменили конституцию республики и упразднили пост президента Республики Мордовия. Республикой Мордовия, согласно новой статье в Конституции, должен был управлять не президент, а председатель правительства. И его следовало выбирать не жителям республики, как был избран Василий Гуслянников, а членам законодательного собрания. Когда в Мордовии был совершен этот государственный переворот, федеральным властям было не до регионов. Москва никак не реагировала на события в Мордовии, и Гуслянников не только лишился поста президента, но еще был многократно оболган в средствах массовой информации республики. В течение нескольких лет он выиграл целую серию судов и восстановил доброе имя. Но занимался все эти годы он не только этим. Он стал правозащитником, получил еще одно высшее образование. Теперь он дипломированный юрист и возглавляет Мордовский региональный правозащитный центр. Василий Гуслянников совсем не выглядит человеком, потерпевшим поражение. Напротив, он энергичен, весел и очень увлечен правозащитной деятельностью. Можно сказать, обрел в ней смысл жизни. Я попросил Василия Дмитриевича охарактеризовать нынешнюю ситуацию в его родной Мордовии. Вот что он говорит об этом.
Есть определенные положительные сдвиги в нашей республике. Местный парламент принял закон об учреждении Института уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия, хотя до этого несколько лет я и подавал проект закона и подталкивал через депутатов, но, к сожалению, этот вариант не проходил.
То есть теперь у вас есть закон республиканский об уполномоченном по правам человека.
Да, этот закон был принят, я его почитал, очень хороший закон. И я полагаю, в любом случае, кто бы ни был назначен на этот пост, человек не сможет работать так, как он, допустим, пришел из номенклатуры и будет действовать теми же методами. У меня есть опыт. 10 лет назад, после того, как меня отстранили от власти в Республике Мордовия, был поставлен от номенклатуры председатель правительства, прожженный номенклатурщик. Но уже через год в местной газете он опубликовал статью, под которой я готов был подписаться под каждым словом.
Что же так на него подействовало?
А вот это общение среди других региональных начальников, работа в правительстве, который строит капитализм, а пришел-то он строить коммунизм.
Что вам нравится в законе об уполномоченном в Республике Мордовия?
Во-первых, все прописано подробно. Какие полномочия, как он должен работать, это очень важно. Для того, чтобы человек смог работать, он должен опираться на законодательство. И хотя у него не особо полномочий, там, как у Лукина, уполномоченного Российской Федерации по правам человека, но главное, что он может прокукарекать, то есть ежегодный доклад о положении с правами человека, который представляется парламенту, это уже очень многое значит. То есть, если у него даже нет полномочий выступить в качестве человека, который имеет право принести надзорный протест, как прокуратура, например, на то или иное дело конкретное, но все равно он имеет право заострить внимание на положение той или иной группы людей, права которых нарушаются, ведь это основная задача. назначение человека конкретного будет, скорее всего, в сентябре, по осени. Я полагаю, что в любом случае, кто бы ни был назначен, для республики это будет иметь положительное значение.
Что значит назначен? По вашему закону, как уполномоченный получит свои полномочия?
Его кандидатуру предлагает глава республики, а парламент утверждает или отвергает. Но дело в том, что у нас парламент, он на самом деле очень такой лояльный главе, поэтому кого глава предложит, парламент дружно проголосует, тут сомневаться не приходится.
Вы считаете, что это будет полезно, даже если это будет человек из номенклатуры, зараженный всеми ее недостатками?
В любом случае, я уже говорю, вот видел, даже среди тех уполномоченных, которые начинали свою работу как старые номенклатурщики, там зацикленные, все равно у них идет дрейф в сторону нормальной деятельности уполномоченного в соответствии с законодательством. Он не может не реагировать на те жалобы, письма, которые к нему приходят. И в любом случае, все это вместе, оно дает движение вперед и к разрешению тех или иных проблем.
Вы работаете в Совете по пенитенциарным учреждениям Республики Мордовия. Как вы расцениваете деятельность этого совета? Дает она какие-то результаты или это полностью бюрократическая бесполезная затея?
Последние несколько лет очень большая подвижка была в тесном сотрудничестве со старым ГУИН, или теперь, как правильно он называется, Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Вот с этой структурой были тесные взаимосвязи. Более того, правозащитники вместе с представителями ГУИН ездили в Англию 2 года назад обмениваться опытом. Это положительный был момент. Но, к сожалению, за последний год в этом направлении идет откат. Новая исполнительная власть в этой структуре и новый начальник, вот так мы встречались и говорили, вроде бы нашли точки соприкосновения, но через несколько дней после того, как мы встречались, выходит статья в местной газете на целый разворот, в котором прям буквально те слова, что правозащитники работают на деньги тех, кто находится в колониях, поэтому я к ним отношусь отрицательно. Я попытался через редактора дать свой комментарий к этой статье, говорю, дайте мне несколько строчек сказать. Поскольку я не работаю ни на чьи деньги, я работаю как волонтер, говорю, 5 лет ни единого рубля не имел, нет, какого гранта нет. Поэтому в этом плане, говорю, не в чем меня обвинять. Я работаю, я просто именно оказываю бесплатные юридические услуги. Кому-то написать надзорную жалобу, кому-то еще там чем-то помочь юридической консультацией, но именно бесплатно. Я понимаю, что многие люди там сидят за дело, что многие из них преступники, и они должны отбывать. Но, с другой стороны, я не понимаю, зачем их, например, там бить. Такие жалобы часто случаются. Но, к сожалению, провести вот расследование подобных дел часто не удается. И вот наша поездка вместе с исполняющим обязанности прокурора республики, с председателем комиссии по правам человека, они не дают должного результата. Но вот если у нас будет работать уполномоченный, то он будет работать в соответствии с тем законом, который дает ему право посещать без предварительного предупреждения все эти места, естественно, встречаться, беседовать с каждым из заключенных, и тогда можно сделать определенные выводы. Я полагаю, что дело сдвинется к лучшему, поскольку в республике начнет работать общественная палата. Уже закон принят.
Что представляет собой ваша общественная палата?
51 человек. Третью часть назначает глава республики, вторую треть выбирает, а третью треть вообще выбирают оставшиеся, те, кто не прошли в общественную палату, на своем общем собрании голосуют. То есть наш закон об общественной палате более прогрессивен, чем в Российской Федерации, я так полагаю. Если в общем туда попали люди подконтрольные власти, ну я думаю, что есть несколько человек, которые там могут свежую струю влить и... Основную функцию этой палаты, то есть решать возникшие проблемы взаимосвязи общества и власти, мы сумеем.
Вы попали в эту палату?
В эту палату я попал по назначению главы республики. На выборах мне не удалось, потому что там многие профсоюзные деятели и всякие федерации, они между собой сговорились, проголосовали друг за друга. Но глава республики посчитал, что ему нужна палата не только, которая будет поддакивать, но и та палата, которая будет генерировать определенные идеи, в том числе, может быть, и те, которые власти против шерсти. И я в этом понимаю главу, и я его поддерживаю. Что ему не надо кругом сплошной одобрямс, а надо, чтобы было именно реальное взаимодействие власти и общества. Закон тоже очень хорошо прописан. То есть представитель общественной палаты имеет право участвовать в заседаниях парламента нашего мордовского. Здесь полное взаимодействие. Принимать участие в заседаниях комиссий парламентских. То есть тут, я думаю, на самом деле сдвиг будет определенный. Мне просто очень радостно, что за последнее время в республике такие сдвиги. Я просто не ожидал.
Как вы это объясняете?
Не могу ничего сказать, но думаю, что, может быть, какое-то такое поветрие было из Москвы. Хотя в соседних регионах, во многих, уже уполномоченные и избранные, они работают и в Самарской области, и в Нижегородской. В Саратовской так там вообще уже 10 лет работал институт уполномоченного. В Татарстане давно работает. Может быть, из-за того, что соседние регионы имеют, а у нас нет. Может быть, поэтому. Но с другой стороны, я полагаю, в любом случае он будет полезен. Даже если эффективность сначала будет невысокая, потом, я думаю, обороты наберутся и будет нормально.
Я вам желаю успехов. А вдруг вы получите этот пост уполномоченного по правам человека?
А если нет, будем стараться помогать.
Правильно рассуждаете. Еще раз успехов вам.
Людмила Алексеева беседовала с руководителем Мордовского правозащитного центра Василием Гуслянниковым о создании Института уполномоченного по правам человека в республике. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Грибовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данные действия японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.